Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время, в пятницу. Сегодня мы с вами спокойно поговорим об Америке. Поговорим о тех достопримечательностях, символических вещах, которые существуют в Америке, которыми она прославилась на весь мир. Постараемся сравнить с тем, есть ли у нас нечто подобное в России, и посмотрим, в чью пользу будет сравнение. Мы до этого с вами говорили уже о Голливуде, говорили об американской еде, говорили о джазе. Это очень хорошее, как говорится, получило прессу. Вы очень много писали, спасибо вам большое. Мы и дальше будем продолжать в том же духе. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о другом, тоже достаточно символичном явлении, которое в очень большой степени сейчас связывается именно с Америкой. И я даже не буду вам называть, о чем передача. Я просто назову вам два города. И вы сразу, наверное, поймете, даже если вы в них никогда не бывали, что сегодня мы с вами будем говорить о Атлантик-Сити и о Лас-Вегасе. Сегодня мы с вами поговорим об игорных столицах Соединенных Штатов, так называемое «Новое» и «Старое». В очень большой степени они определили развитие, по крайней мере, тех регионов, да, наверное, все-таки всей Америки. Эти города стали символом своеобразным. Они знали свои взлеты, падения, опять взлеты, опять падения. С ними связаны имена очень значительных фигур и голливудских актеров, и мафиози, и политических деятелей, спортсменов. Поэтому мы сегодня с вами, конечно, будем говорить об этом исключительно в таком общественно-политическом, социальном контексте. Давайте посмотрим, какую же роль сыграли именно эти города и вот именно самый горный бизнес в Соединенных Штатах. Я неоднократно бывал, много десятков раз бывал в Атлантик-Сити, работая в Америке. Я был 3 раза в Лас-Вегасе, и каждый раз с интервалом там в год, в два, когда я приезжал туда, конечно, были, ну, абсолютно драматические изменения уже там. Было новое строительство, как минимум вводило в строй одно, а то, может быть, и два казино. И это, конечно, был такой, знаете, ну, своеобразный бум. Но в очень большой степени я, ну, в конце передачи скажу более подробно об этом. Я бы хотел сегодня обратить ваше внимание на то, что все-таки, несмотря на взлеты и падения, несмотря на очень бедственное сейчас положение, особенно в Атлантик-Сити, вот именно в наши дни, этот город уже становится своеобразным голодом-призраком, половина казино закрыта. Очень мало людей сейчас туда приезжает по разным обстоятельствам. Это началось еще до эпидемии. Это пандемия ковида, она только немножечко подхлестнула, может быть, вот это падение. Вот. Но Лас-Вегас держится. Лас-Вегас держится, Лас-Вегас растет. И Лас-Вегас действительно по праву можно назвать настоящим оазисом в пустыне. Потому что, конечно же, это был очень дерзкий план. Дерзкий план дерзких людей построить именно там, посередине ничего, что называется, вот такой вот город, который, безусловно, прославился на весь мир и, вне всякого сомнения, является и горной столицей, наверное, не только Америки, но и всего мира, потому что европейские, так называемые, столицы, они... Ну, они ни в какое сравнение не идут, собственно говоря, с ними. Так что здесь абсолютно ясно и понятно. Американцам удалось, вот именно организовывая горный бизнес у себя в стране, добиться самого главного и, на мой взгляд, очень показательного результата. Американцы сумели сделать и горный бизнес. Они его, во-первых, приручили, я потом объясню, что я имею в виду под этим словом. И они сделали это достоянием миллионов людей. Вот это поразительное свойство, поразительная, так сказать, вещь, которую сумели сотворить американцы. Потому что, на мой взгляд, европейская традиция, да и азиатская традиция, она в очень большой степени ориентировалась на зажиточный класс. Это было общество избранных. Некоторых людей, которые не одеты, допустим, не по, что называется, протоколу, их даже не пускали на пороге казино Монте-Карло, Баден-Бадена или, допустим, где-нибудь в Макао или в Гонконге. Вот, Америка демократизировала этот процесс. Я прекрасно помню, когда я приезжал и в Атлантик-Сити, и в Лас-Вегасе. Вы могли зайти в любое казино абсолютно, если вам больше 18 лет. И если вы хотя бы элементарно одеты, может быть, шлепанцы только, вот я помню, не признавались. В Атлантик-Сити не пускали в шлепанцах, но вы в кроссовках, в шортах, вы могли в любой абсолютно одежде прийти. Это могла быть майка, рубашка. Вот. И вы могли там провести, собственно говоря, сколько угодно времени. И у вас, допустим, есть десятки тысяч долларов или 150 долларов, вы имеете шанс прекрасно провести время. Потому что когда вы, допустим, могли подойти к игральному автомату, где, допустим, номинальная ставка была 25 центов, вы могли бросить 25 центов и играть. И в то же время в 15-20 метрах от вас на небольшом, правда, возвышении стояли автоматы, где одна специальная такая монета, это в Цезаре, я помню, казино, она была достоинством 100 долларов. То же самое было столы, допустим, для блэкджек, это наше очко так называемое. Вы могли совершенно спокойно, даже в Лас-Вегасе, я помню, Hard Rock кафе, такое более демократичное, скажем так, заведение было, вот, вы там могли поиграть в блэкджек со ставкой минимально 1 доллар. И опять же, в то же время, буквально в нескольких десятках метров от вас, в этом же зале, может быть, немножко огороженный, приукрашенный такой район, там были столы, где минимальная ставка была 500 долларов. Поэтому это все было достаточно демократично. Я вам могу сказать, что, конечно же, люди с огромным удовольствием летали и летают в Лас-Вегас с восточного побережья, я уж не говорю о западном, потому что это недорого. Я прекрасно помню, что, допустим, вот поездка на 4 дня, 3 ночи, 4 дня из Нью-Йорка в Лас-Вегас, а это лететь порядка 5 часов, достаточно прилично. Вот она, ну, правда, это было 15 лет назад, она обходилась в районе 400-500 долларов. Это включая перелет, и это включая остановку на 3 дня в гостинице. Причем гостиница, как вы сами понимаете, там достаточно высокого класса. Вот. А с Лас-Вегасом связана одна очень неприятная история лично для меня, потому что как раз в этот момент я писал материал, готовил материал об американском хип-хопе, и мы когда прогуливались с семьей, шли в нашу гостиницу, цирк-цирк, сокос-сокос она называется, я увидел огороженную полицейской линией место, увидел изрешеченную BMW 740 пулями, вот, и признаться, я ни о чем плохого не подумал, потому что до этого я там видел Джеки Чана, он снимал там фильм, какой-то был фильм, там тоже снимался, и я был, мы все были абсолютно уверены, что это, ну, очередные съемки очередного боевика, но потом, когда мы подошли, разговорились и увидели все-таки достаточно очень грустные лица на людях, которые стоят вокруг, не поддельные, не под камеру это было, а потом я и камеры не увидел, потом поймался на этом. Это было то самое место, где убили знаменитого рэпера Тупака Шакура. Это был, по-моему, 97-й год. Его конкуренты изрешили, там очень такая темная история была. Вот. Талантливый был парень, хотя, конечно, такой своеобразный, скажем так, хулиганистый, так что здесь, безусловно, вот... Это все-таки Лас-Вегас и Атлантик-Сити в очень большой степени. Эта сторона их тоже достаточно показательна. Я хочу начать наш рассказ все-таки с Атлантик-Сити, потому что, ну, во-первых, я там гораздо больше бывал, и судьба его сейчас очень незавидная, потому что в очень большой степени многие из вас, может быть, кто поедет, но то, что вы уже не застанете былого величия Атлантик-Сити, это уж точно. Наверное, самый хороший такой, знаете, промо-викрины такой для этого города будет знаменитый сериал Мартина Скорсезе, называется он Boardwalk Empire, это «Подпольная империя». Перевод, кстати, хотя и не дословный, но достаточно точный. Атлантик-Сити, собственно говоря, поднимался на деньгах коррумпированных чиновников и мафии во времена сухого закона. Конечно же, это тогда начиналось. Собственно говоря, как город он оформился только в начале 20 века, в 1905 году, по-моему, там население было минимальное. Вот. Но это было очень удобное место для контрабанды алкоголя во времена сухого закона. И, кстати, вот тот персонаж, которого играл Стив Бушеми вот в этом сериале, это реальный персонаж, его звали Енох Джонсон. Вот его, кстати, Наки так и звали. Он был один из таких столпов ирландской мафии вот на тот момент. Такой, знаете, Бон Виван, плейбой огромного роста. Это реальный персонаж, который заправлял действительно всем и вся. Сначала он был шерифом, потом он действительно стал казначеем и держал под контролем, собственно говоря, весь Атлантик-Сити. Кстати, вот тот розовый Роллс-Ройс, синий Роллс-Ройс, который был в фильме, это действительно реальный вот такой Роллс-Ройс, фантом, на котором действительно ездил именно вот этот персонаж на самом деле. Это была из самых дорогих на тот момент автомобилей в Америке. Он стоил по тем деньгам $14,000, по-моему. То есть это вот, я знаю эту историю, это достаточно такая сакраментальная была все-таки вещь, и не было голубого такого автомобиля другого там, и поэтому все знали, кто это есть. Человек, который абсолютно контролировал все. Человек, который сделал очень много для Атлантик-Сити, надо признать, потому что именно с его именем и именно, с именем Наки Джонсона связаны первые конкурсы «Мисс Америка». Это было в начале 20-х годов, тогда как раз, 21-й год, если меня не изменяет память, или 22-й, как раз тогда вот впервые был объявлен вот этот конкурс, и его организовали как раз вот именно эта ирландская группировка, и это все было очень, привлекло, естественно, дополнительных туда и гостей, и туристов очень много, и постепенно Атлантик-Сити становился таким достаточно, знаете, привлекательным местом, но прошло еще какое-то время перед тем, как в Нью-Джерси были приняты законы, которые позволяли строить казино, которые позволяли игорный бизнес, и уже постепенно это место стало развиваться. Кстати, не все знают, но, допустим, Атлантик-Сити, он находится на острове, я просто хочу вас, это, я когда это узнал, мне тоже было немножко интересно, но это на самом деле, это такой нерукотворный остров, он очень близко находится просто к побережью, и поэтому там вот эта система мостов и таких виадуков, которые построены туда для соединения, когда-то вы въезжаете, вы даже и не замечаете, что вы въезжаете на остров. Очень живописное место, и, конечно, прежде всего Атлантик-Сити славился, я не знаю, как сейчас, но в свое время это было самое длинное, так называемый вот бордвок, это вот такой, знаете, дощатый настил вдоль всего побережья. Он тянулся и сейчас тянется более чем 13 километров. По нему прогуляться, это целый день можно потратить, это очень живописное место, вы проходите огромное количество бутиков, ресторанов, но опять же, вот я говорю сейчас, но сейчас это не в такой уже степени. К сожалению, сейчас Атлантик-Сити постепенно приходит в упадок. В очень большой, я не хочу касаться политики, но очень долгое время там у власти стояли демократы, город был перенаселен в очень большой степени, там было построено очень много социального жилья, сейчас там подавляющее большинство афроамериканское население, преступность там достаточно высокая сейчас стала, вот, несмотря на то, что поток туристов снизился, но тем не менее, вот ночная жизнь там криминальная кипит достаточно бурно. Я прекрасно помню, там были достаточно такие, знаете, как в Нью-Йорке, знаете, вот это сирены полицейские, они фактически не смолкали. Если что-то и было слышно постоянно там, так вот это именно в такой, именно вот в такой все это было форме. Что любопытно, кстати, вот что, на что я обратил внимание, это скупкой золота в Атлантик-Сити занимаются наши выходцы из России. Причем всех национальностей, там, из Закавказья, из с Украины, с Белоруссии, еще раз хочу, разных национальностей, но вот скупка, вот она, скупка золота, там, контролируется нашей, что называется, братвой. Ну, я в хорошем смысле говорю, потому что это совершенно легальный бизнес, вот, не удалось слишком там особо поговорить с ребятами, потому что неразговорчивы они были, вот, но, тем не менее, это было видно и по надписям, потому что они не стеснялись, некоторые объявления там дублировались и на русском языке, потому что действительно вот в момент 90-х, начало 2000-х годов было очень много туристов, очень много приезжих именно из России, и Атлантик-Сити, кстати, как ни странно, был выбран таким местом, где выступали звезды нашей эстрады, еще я помню, там Алла Пугачева с Киркоровым приезжала, когда они еще были вместе, они давали совместный концерт, приезжал Жванецкий, приезжали даже приезжали артисты из Восточной Европы. Вот, я помню, Радмила Караклаич такая была, югославская певица, она приезжала туда. Вот, так что, в общем, это было такое, знаете, своеобразное русское место, да, потому что автобусы из Брайтона, из Нью-Йорка туда ходили достаточно регулярно. Также Атлантик-Сити в свое время прославился тем, что Дональд Трамп, который там построил свою один из первых своих отелей, Трамп Плаза. Я уже не говорю о том, что, конечно же, Трамп был автором и владельцем, и, собственно говоря, построителем. Он принимал активное участие в строительстве. Но самого шикарного, по крайней мере, вот то, что я видел на тот момент казино, это знаменитый Тадж-Махал. Правда, сейчас он уже опять закрыт, он приносит одни убытки. И вот последняя информация была, это... Он все-таки продал вот Тадж-Махал. Кстати, вот одной из компаний, которая контролирует Хард-Рок кафе и вот Хард-Рок казино, которое есть в Лас-Вегасе. Вроде бы они договорились там это. А вот сам первый небоскреб, который Трамп построил, его просто снесли. И я не знаю, сейчас будет ли он там что-то строить. Вряд ли, наверное. Но тем не менее, вот это тоже в какой-то степени это. Закрылся шоу-бот, очень хорошее было там казино, я часто в нем бывал, такой, знаете, навевал дух уже такой Лас-Вегаса, Миссисипи, такого, знаете, Дикого Запада, такой немножко рафинированное, более академическое Нью-Джерси, Нью-Йорк, это все-таки это было очень приятно все это видеть, смотреть, все это было очень большое, все это было очень красивое. Были самые разнообразные шоу. Вообще, я хочу сказать, что один еще вот что, верный ход, что называется, был. Я надеюсь, я искренне надеюсь, что в конце концов и те люди, которые у нас отвечают за это, они все-таки тоже примут это во внимание. Игорный бизнес, казино, они не могут идти вне каких-то шоу, развлекательных программ. Это, как вы, наверное, помните, понимал еще и Майкл Корлеоне в известном фильме «Крестный отец». Это понимали мафиозы, которые одни из первых именно запустили это. И это уже в большей степени проявлялось в Лас-Вегасе, потому что именно тогда уже при строительстве казино там так называемые члены комиссии, мэр Лански, Сигал, Лаки Лучиано, они как раз уже тогда понимали, насколько важно приглашать вот этих селебрити, так называемых. И тот, кто из вас интересуется творчеством таких певцов, как Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Элвис Пресли, и если вы проследите их гастрольные поездки, хотя бы элементарно, то вы увидите, что практически все они по нескольку раз в за год, они все состоялись именно в Лас-Вегасе. Потому что там как раз был это их, что называется, база. Они там все базировались, они все там выступали, они там жили, у них были там свои дома, потому что спрос на них был колоссальный. Люди ехали со всей Америки, чтобы послушать, с одной стороны, любимых актеров, своих певцов, ну и с другой стороны, оставить парочку баксов где-то там в казино на общее удовольствие владельцев этих казино, которые, скажем так, не всегда дружили с законом. Поэтому, значит, если немножко, так сказать, подводя итог Атлантик-Сити, это уже, конечно, не тот город, который был, но он был достаточно и пока еще остается все-таки таким курортным местом, куда любят приезжать нью-йоркцы, которые любят еще все-таки, там из 12, по-моему, 6 казино только осталось, пока еще там можно провести определенное время, поиграть, но, конечно же, уже масштаб совершенно-совершенно другой. И, конечно же, и культурная, и развлекательная программа, она сейчас... Поэтому, конечно, в полной мере сейчас вот этот центр, он переместился в Лас-Вегас. В очень большой степени подкосило, скажем так, Атлантик-Сити, это то, что после Второй мировой войны федеральные власти, ну, как бы замаливая свои грехи перед индейцами, они уже, как говорится, с некоторым опозданием дали привилегии по строительству казино и горных заведений именно вот племенным советам, племенам индейцев. И поэтому потом уже и в Коннектикуте, и во многих штатах появились такие тоже самые крупные казино, куда уже люди ездили из Бостона, из Нью-Йорка, и в какой-то степени они переманивали, скажем так, клиентуру из Атлантик-Сити. Вот. И опять же я хочу сказать, что социальные условия в Атлантик-Сити сейчас очень плохие, потому что одно время, когда там работали десятки казино, когда там действительно была потребность в рабочей силе, в обслуживающем персонале, там было достаточно много цветного населения, которое помогало это делать. Сейчас, когда там полная безработица, а подавляющее большинство там, опять же, цветного населения, соответственно, вы понимаете, что непомерная нагрузка на бюджет города, и они уже не в состоянии платить пособие, как это было до этого, а самое главное, они не в состоянии обеспечить работу людям. И люди очень многие, ну, не знают, куда ехать, кто-то уезжает, но очень многие остаются. Поэтому вот если последнее мое такое, знаете, впечатление об Атлантик-Сити, это такая вот эта, значит, этот бордвок, это, значит, променад деревянный вдоль побережья, очень красочный, с какими-то аттракционами. Вдоль него еще стоят, хоть и закрытые, но пока еще красивые казино, некоторые из них действуют. Но когда вы отойдете буквально на метров 20 вот от этой полосы, которая примыкает к океану, конечно же, начинается кошмар, который вы можете увидеть в очень многих районах практически всех американских городов. Они все очень похожи, эти одна-двухэтажные грязные дома, грязные улицы, антисанитария, десятки, сотни людей, которые сидят на улице, смотрят на тебя, как на инопланетянина какого-то, вот. Ну, в лучшем случае подойдут, попросят деньги, ну, а в худшем случае лучше об этом даже и не думать. Поэтому, конечно же, как правило, когда темнеет, люди уже стараются не выходить в город. Они либо остаются в гостинице, либо уже сразу уезжают в Нью-Йорк, в Филадельфию. До Филадельфии там буквально час езды, до Нью-Йорка где-то полтора часа. Нет, два часа где-то езды до Нью-Йорка. То есть это все как бы поблизости находится. Но тем не менее, с Атлантик-Сити не так все прекрасно, не так все понятно. Вот. Так что даже не знаю, советовать вам или не советовать посетить Атлантик-Сити. Я думаю, что для начала вы сами решите для себя. Я думаю, что в очень большой степени я рекомендую вам посмотреть сериал Мартина Скорсезе «Boardwalk Empire» со Стивом Бушеми. Очень правдивый, очень такой, знаете, профессионально сделанный. Хотя, ну, это Мартин Скорсезе, что же здесь может быть? Вот. Здесь же, кстати, вот в Атлантик-Сити начиналась деятельность и отца будущего президента Джона Кеннеди, Джо Кеннеди. Он тоже занимался бутлегерством, он тоже контрабандой занимался поставками ликеровочной продукции туда, работал и с Лаки Лючиано. То есть, так сказать, там достаточно пестрая публика, это очень-очень пестрая история этого города. Но мне кажется, что это все-таки уже где-то в прошлом. Это где-то в прошлом, поэтому, что называется, для любителей истории, для людей, которые хотят действительно потрогать, что значит историю живыми, вот, с голыми руками, можно съездить и можно в очень большой степени посмотреть, что там осталось. Особенно, конечно, вот сейчас печальное зрелище, это знаменитое казино Тадж-Махал. Абсолютно грандиозное и, безусловно, на тот момент самое роскошное. Но сейчас уже время, как говорится, ушло. То, что касается Лас-Вегаса, слава богу, о нем, я уж не знаю, слава богу или не слава богу, но тем не менее, именно там сейчас происходит определенное такое движение, происходит, ну, в какой-то степени бум, потому что Лас-Вегас — это все-таки принципиально другое уже. Это уже принципиально другое. Это действительно уникальное создание. Вот, история сама по себе уникальна. Вот. Сейчас позвольте, мы обязательно после перерыва, мы обязательно поговорим более подробно о Лас-Вегасе, и я расскажу вам более подробно о нем. Я просто хочу здесь прочитать, потому что здесь уже очень много сообщений пришло от вас. Вот, Саша Зум пишет, узнал, что они Атлантик-Сити, с песней, да, Токарев пел об этом, ну и как о многом ее. Да. Так называемый, и да, именно Тони Сопрано ехал по мосту. Совершенно верно, это вот сейчас Борис нас подводит к другому, очень хорошему сериалу «Клан Сопрано». Тони Сопрано, главный герой, к сожалению, скончавшийся несколько лет назад скоропостижно. Да, он действительно едет к казино «Бригантино». «Бригантино» — казино стоит немножечко на отшибе, да. Там действительно вот это, как говорится, есть. Вот. Борис пишет, в Атлантик-Сити всегда был бардак в 20 метрах от прибрежной полосы. Сегодня даже показано, когда Мишка был у Наки Томпсона. Ну, безусловно, но не забывайте, все-таки Наки Томпсон, мы говорим сейчас о событиях 20-го года, а я вам говорю о нынешних. Было время, когда это... Хотя все равно, конечно, разница была колоссальная. Вы отходите от побережья буквально 50-100 метров, и это уже совершенно другой район. Но это был все-таки еще какой-то, все-таки, знаете, такой причесанный, более-менее. Сейчас это совершенно уже не то, что было. Вот, а вы не знаете, Борис, стоят ли в Атлантик-Сити декорации для бога? Я не видел уже после съемок этого, сказать вам точно не могу. Вот, но, безусловно, очень много частей этого сериала снимались именно там, именно в Атлантик-Сити. Сейчас интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, а потом продолжим.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт.
Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели, продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». Сегодня мы с вами говорим об игорном бизнесе. Мы говорим с вами о Лас-Вегасе и Атлантик-Сити. Города, которые в очень большой степени для всего мира определяют и символизируют Америку современную, Америку прошлого, как быстро меняется Америка. Я вот во время перерыва подумал, что, наверное, было бы справедливо сказать, что те изменения и в худшую, и в лучшую сторону, которые происходили и происходят в этих городах, наверное, все-таки отражают в какой-то степени тенденции развития и падения самого американского общества, и экономики, и общественно-политической жизни. Я думаю, что действительно в очень большой степени, потому что, ну как можно говорить об истории Америки и не говорить об, допустим, истории мафии и не упомянуть Лас-Вегас или Атлантик-Сити? Да это невозможно, конечно. И то же самое можно говорить о политическом развитии, потому что очень многие политические процессы, принятие законов, которые бы соответствовали положению дел, они тоже в очень большой степени определялись вот именно этими факторами, теми событиями, которые происходили именно в этих городах. Так что я думаю, что это достаточно все сакраментально. Так, деревенский парень, спасибо вам, спасибо за добрые слова. Роман вот пишет: добрый вечер, Фейль, почему ваши передачи нет в архиве? Они есть. Роман, вы зайдите на сайт «Говорит Москва», кликните «Передачи». Вот, и вы, так сказать, откроете, когда там есть и передача «Револьвер», которую я веду вместе с Женей в 11 часов, и наши передачи, они все есть, «Америка Лайт», просто вы по алфавиту выберите, там все передачи есть, я сегодня сам прослушивал свои передачи, так что там все есть, пожалуйста, вы можете там оставить свои отзывы, комментарии, критику, пожалуйста, все что угодно, поэтому все это есть, так что вы сможете переслушать. Так, деревенский парень пишет: я в Таиланде был 5 раз, поздравляю вас. Спасибо за добрые слова, Серк, спасибо, Николай, спасибо вам за добрые слова. Вот, Рино, да, ну, Д, вот, Ник Д пишет, да, Рино — это действительно город, который находится недалеко от Лас-Вегаса. У него, знаете, такая очень интересная кличка, это самый большой маленький город в мире. Это старый город, там немножко, знаете, такой, все-таки ковбойский такой, все-таки вариант казино. Он не может ни в какой мере конкурировать, хотя тоже интересный город. Я, к сожалению, там был только проездом и не могу особо сказать нечто об этом. Так вот, давайте мы все-таки вернемся к нашему Лас-Вегасу, потому что ведь ничего не предвещало этому городу такого современного будущего. Вот. Но в Америке, знаете, иногда очень невероятным образом работают социальные лифты, потому что история уходит достаточно далеко, в 19 век, 1829 год. Когда и возник, собственно говоря, этот город, вот, это был такой, знаете, перевалочный центр, в основном это было движение из, соответственно, с востока на запад продвигалось. Не будем забывать, что 1848 год, это была ожесточенная война сначала с Испанией, а потом с Мексикой. И вот в очень большой степени те земли, которые сейчас отошли к Калифорнии, Техас, Аризона, Нью-Мексико, они это принадлежали же, и часть Невады, они принадлежали мексиканцам. И поэтому неудивительно, что само название Лас-Вегас, оно вам уже говорит. Но я хотел бы здесь, как всегда, свою, как говорится, свои 20 копеек ставить, потому что наверняка не все из вас знают, откуда же, каким же образом произошло это название Лас-Вегас. Потому что те, кто хотя бы элементарно знают испанский язык или итальянский, или просто дружны с романо-германскими языками, вы, наверное, смогли бы перевести это, как будто это Лас-Вегас, это как звезды, да, как бы в этом. Но это не так. Это не так, потому что Лас-Вегас — это, конечно же, испанское название, а получило оно свое название потому что, и почему, собственно говоря, Лас-Вегас стал таким, знаете, популярным таким местом, вот именно для тех людей, которые двигались с востока на запад, осваивали эти земли, так называемый Дикий Запад. Там было очень много хороших источников, там было несколько, 3-4 источника, которые были одни из немногих вот таких ресурсов питьевой воды. Поэтому те караваны, а вы знаете, что переселенцы двигались не поодиночке, а это были такие колонны, это были целые караваны их, этих тарантасов, тележек. И, конечно же, они с удовольствием там останавливались, причем отовсюду. Это из Мексики кто двигался с востока, с севера кто спускался. Все останавливались там, чтобы набрать воды. И вот Лас-Вегас — это, собственно говоря, с испанского языка, это обозначение, помимо всего прочего, это еще Вегас — это обозначение плодородных низин на берегах реки. То есть такие, знаете, я думаю, что это типа наших вот заливных лугов, можно вот так, наверное, сказать. Поэтому вот Лас-Вегас — это название, которое произошло из-за низинной части рек, которые были очень водоносные, которые снабжали водой путников, которые двигались в самых разных направлениях тогда. Во второй половине 19 века здесь еще, как говорится, уже после того, когда в 1848 году закончилась война, и Америка, ну, они пишут, освободила, да, но мы будем говорить, как это было, они просто завоевали, оторвали от Мексики эти территории, и, конечно же, тогда, именно вот в середине 19 века появился проект, который осуществился уже ближе к 1870-80-х годам, это строительство трансконтинентальной магистрали, которая прошла через... как раз Неваду и через Лас-Вегас. И это, конечно, как вы сами понимаете, дало дополнительный толчок развитию города, потому что сюда уже люди добирались поездами, составами, ехали они на западное побережье для лучшей доли, потому что там потом, и как вы сами знаете из рассказов Джека Лондона, как раз вот в этот период второй половины 20 века началась так называемая золотая лихорадка, потом, значит, началась эта лихорадка, она была и на Аляске, а и люди, которые двигались, они, соответственно, тоже ведь Нью-Йорк, Чикаго, Невада, Сан-Франциско, оттуда в Сиэтл и пароходами в Аляску. То есть это тоже был такой, что называется, вот Лас-Вегас оказался на пути вот этих, так сказать, переселенцев, людей, которые двигались по самым разнообразным надобностям во все стороны света, что называется. Ну и, естественно, те люди, которые зарабатывали деньги, они, конечно же, искали развлечений. Я думаю, это было совершенно понятно, вот, в очень большой степени. Тогда как раз это в 1902 году было ранчо Лас-Вегас, она, площадь его была там 730 всего гектаров, и ее уже тогда выкупила железнодорожная компания. Железнодорожная компания, которая занималась строительством, и она там, как встроив, построив уже железную дорогу, она, естественно, стала обустраивать и сам город. Ну и, естественно, появились такие, знаете, уже протокольные, скажем так, заведения. Это салуны, это гостиницы, это банки. То есть инфраструктура для того, чтобы дать толчок развитию горного бизнеса, она, в принципе, уже тогда была создана. И, в конце концов, вот очень многие как раз называют, что в 1905 году как раз был создан такой эмбрион, скажем так. Вот. В 1907 году уже открылось полностью движение, и, что называется, люди хлынули буквально потоком туда. А станция Лас-Вегас стала узловой. Так что вся, как говорится, знаете, предыстория для создания вот такого центра, она была сделана в очень большой степени. В этот же момент, немножко попозже, конечно, происходит еще очень много интересных событий, которые вдохнули как бы новую жизнь в развитии Лас-Вегаса. Это мы как-нибудь попозже будем с вами говорить о некоторых мегапроектах, которые инициировало правительство Америки в первой половине 20 века. Это и строительство шоссейных дорог, и вот один из таких мегапроектов, это было строительство дамбы Гувера. Она находится в нескольких, в 40 километрах, по-моему, от Лас-Вегаса. Вот. Там же находится, недалеко находится еще потрясающая достопримечательность. Это, конечно, знаменитый Гранд Каньон, Большой Каньон. Совершенно потрясающая, так сказать, зрелище. Хотя я вам хочу сказать, что после того, когда я посмотрел, у нас в Дагестане, оказывается, есть совершенно потрясающий каньон, который по размерам не уступает ему. Но вот вы посмотрите, как обыграли это американцы. И сейчас в этот Гранд Каньон со всего мира едут люди. Колоссальные и очень выгодные вертолетные экскурсии туда, различные смотровые площадки. Что мешает нам сейчас у нас? Ведь у нас на Кавказе столько есть прекрасных вот таких мест. Я думаю, это вопросы к местным властям и к федеральным. Потому что я, насколько знаю, я, к сожалению, не помню название, но вот этот каньон, который находится в Дагестане, он по размерам даже превосходит Гранд Каньон. Так что дерзайте, все в наших силах. Это потрясающий аттракцион. Потрясающий аттракцион с вертолетными прогулками. Вы можете пролететь над дамбой Гувер. Она возвышается на более чем 200 метров. Причем, не забудьте, она была построена еще в 30-е годы прошлого века. То есть это не какое-то новое сооружение. Но давайте мы уберем эту, как говорится, знаете, созерцательную часть туристическую. А самое главное, что дамба Гувер, потому что это все-таки гидростанция, она дала то необходимое электричество городу. И это тоже в очень большой степени предопределило уже зарождение Лас-Вегаса как мирового центра игорного бизнеса, потому что то, что сейчас там сияет этими, так сказать, потрясающими всеми цветами и неоны, и радуги, Это в очень большой степени это электричество из дамбы Гувера. Дамбы Гувера. Ну, я думаю, что в той или иной форме вы видели это достаточно грандиозное сооружение в очень многих фильмах. Кстати, в том же самом фильме «Доктор Живаго», о которой я вам говорил, когда мы говорили о Голливуде, одна из последних сцен, она как раз тоже происходит вот на вершине этой Гуверской дамбы. Я не знаю почему, но тогда они как бы это показывали, это же они Россию показывали, потому что встреча была дочки Юрия Живаго, доктора, и его брата, и это было на строительстве наших пятилеток. И вот дамба Гувера тогда, я так понимаю, условно играла роль нашего Днепрогэса, наверное, что-то в этом духе. Спрос был, конечно, на электричество высок, и поэтому предложение сразу уже не заставило себя ждать. И в это вот как раз вот мы сейчас с вами подходим к очень важному моменту и периоду развития Лас-Вегаса. Это период мафии, когда пришла туда мафия. Потому что именно вот в то время, потому что вот игорный бизнес, он был официально легализован в 1931 году уже, непосредственно по всему штату. И как раз тогда стали открываться уже первые казино. Они назывались Northern Club, Las Vegas Club, Apache. Но вот потом именно вот современное казино, то, которое отвечало уже современным требованиям, то есть это было не просто казино, это была гостиница, это была сеть кафе-ресторанчиков, все это в одном месте. И, конечно же, сам по себе очень дорогой игорный зал. И вот, конечно же, это привлекло итальянских, прежде всего, итальянских боссов, которые вложились в развитие вот именно игорного бизнеса там, в Неваде. Потому что это было уже 40-е годы, они это начали делать еще во время войны, но в очень большой степени после войны они совершенно справедливо предугадали, что это будут солдаты, которые будут возвращаться в Калифорнию, солдаты, которые после тяжелых боев, они захотят расслабиться, отдохнуть, и поэтому для них уже, собственно говоря, все это было готово, и вот именно тогда по решению комиссии, а комиссия, я хочу вам напомнить, это такой мафиозный орган, который был создан Майером Лански, он был как бы лидером еврейской мафии из Нью-Йорка, и Лаки Лючиано, это, конечно, итальянская мафия, вот, и исполнитель, как говорится, этой воли комиссии был, это Бакси Сигал, вот, знаменитый гангстер, вот, собственно говоря, вот с его легкой или нелегкой руки было построено первое такое современное, вот в современном понятии, казино «Фламинго». Это было на пустом месте построено, это обыгрывалось в очень многих фильмах. Частично этот персонаж играл такой человек, очень странно у него было имя, Мо Грин, если кто помнит, это вот в «Крестном отце». Его там убили, кстати, его Бакси Сигала, его действительно убили, потому что он потратил очень много денег, совершенно не уважал этого, и поэтому свои же, собственно говоря, дружки, они его вынуждены были убрать, потому что он не оправдал их доверие. Но когда его убивали, говорят, что он своему другу Майеру Лански прошептал: «Не продавай акции «Фламинго». Они еще о себе как бы скажут». Он предвидел свою смерть, потому что, ну, там были свои какие-то вещи, там его любовница, она воровала деньги. Поэтому он как бы предвидел свой конец. И он оказался прав, потому что эти казино потом давали огромную-огромную выручку. И, собственно говоря, вот именно с этого момента начинается современная история. Именно Сигал и Лански придумали то, что надо приглашать знаменитых актеров на открытие этого казино и для того, чтобы развлекать публику. Достаточно сказать, что, допустим, на открытие «Фламинго» были и Кларк Гейбл, и Лана Тернер, и Джоан Кроуфорд. Джоан Кроуфорд потом стала женой Фрэнка Синатры. То есть это, конечно, такой, знаете, ну вот сливки-сливки все это, популярнейшие актеры. Они получали бешеные тогда гонорары. Я помню, что за один концерт Фрэнк Синатра мог получать несколько миллионов долларов. Это уже, вот, правда, в наше время, но в то время это тоже было достаточно все, показательно. Так что это превратилось в колоссальную индустрию. Я хочу вам сказать, что сейчас Лас-Вегас, он из себя представляет, особенно вот этот бульвар-стрип, да, центральная часть. Я, опять же, я здесь особо не рекомендую, если вы поедете в Лас-Вегас, заходить слишком далеко там, в темную часть города. Но Лас-Вегас сейчас это действительно место, помимо того, что это замечательное казино, где вы можете, опять же, играть и на минимальные ставки, и на максимальные ставки, а можете вообще не играть, и вы, поверьте, прекрасно проведете время. Там есть огромное количество выставок, огромное количество экспозиций, очень много этнических коллективов: аргентинская танго, бразильская румба, приезжает со всего мира буквально. Вот, вы действительно можете получить удовольствие. Это стало вот столицей еще и шоу. Да, потому что первый раз я увидел цирк де Солей, это именно там было. Было очень такое популярное шоу в гостинице и отеле казино «Мираж». Это Зигфрид и Рой, это вот белые тигры. К сожалению, очень трагически закончилось это. Тигр напал и поранил одного, по-моему, Зигфрида. Они сейчас вот, кстати, недавно скончались, очень долго боролись. И один за одним они буквально ушли. Они были партнерами не только в шоу, но и по жизни. Это были немецкие эмигранты Зигфрид и Рой. Это популярнейшее шоу, оно с 78 года. Это, по-моему, самое продолжительное шоу вот из всех, которые только можно себе представить. Вот. И, конечно же, я еще раз хочу повторить. Вот, как ни странно, с легкой руки мафии изменилась структура, изменилась философия горного бизнеса. То есть они понимали прекрасно, что можно, оказывается, не охотиться за какими-то богатенькими клиентами, а именно сделать это достоянием огромного количества людей. Огромного количества людей и в конечном итоге уже, что называется, работать с оборота. То есть не вытягивать не у людей, так сказать, деньги, а именно, так сказать, попытаться, чтобы это было, что называется, широкие слои, широкие массы были вовлечены в это, чтобы люди радостно расставались со своими деньгами. И я хочу вам сказать, что в очень большой степени это работает. И еще я хочу сказать, что мне понравилось, это было и в Атлантик-Сити, но в Лас-Вегасе это особенно наблюдается. На каждом углу, везде, там висит объявление с бесплатным номером телефона. Ходят специальные консультанты, которые предлагают бесплатно за счет казино свои услуги. Да, ну, естественно, выпивка, еда, там все-все это бесплатно раздается. А буфеты там и рестораны, в которых для жильцов не по казино, это стоит мизерные совершенно деньги. Там за 5-10 долларов вы можете поесть без всяких ограничений. Причем абсолютно первоклассную еду. Вы можете посетить абсолютно первоклассные магазинчики там. То есть там это действительно развлечение очень много. Каждое казино, у него есть своя изюминка. Это если я сейчас начну вам перечислять, что в «Цезаре», что в «Мираже», что в «МГМ», что в «Люксоре», это не хватит просто никакой передачи. Конечно, если есть возможность, обязательно съездите, посмотрите этот чудный город. Вот. И, как я уже сказал, вот эта мафия, она сумела, собственно говоря, добиться того, что уже миллионы людей ежегодно приезжали в Лас-Вегас и спокойно оставляли там свои, может быть, и небольшие деньги, но вот за счет оборота доходы казино всегда были там, конечно, на высоте. Хотя вот в последнее время опять получилось так, что не так много, не такая прибыль уже стала, но в силу обстоятельств, это экономический спад, кризисы, которые они же не миновали и горный бизнес, тем более вот сейчас пандемия, они вообще немножко опустили, но тем не менее, я бы хотел сказать, что достаточно быстро, скажем так, бизнес Америки понял, что отдавать это на растерзание мафии и на откуп мафии такой прибыльный и социально важный бизнес нельзя. И вот в этом отношении еще показательно событие, которое произошло 24 ноября 1966 года на железнодорожный вокзал, уже упоминаемый мной, Лас-Вегаса, прибыл частный поезд. Вот, на нем приехал известный американский предприниматель, вот, пионер авиации, как его называют. Наверняка тот, кто из вас смотрел замечательный фильм того же Мартина Скорсезе «Авиатор», это Говард Хьюз, человек, который пытался и преуспел в киноиндустрии, он снимал фильмы. А потом, когда он создал авиакомпанию TWA, и, к сожалению, у него вышли, скажем так, споры и размолвка с крупнейшей на тот момент компанией Pan American, и он вынужден был продать свою компанию, у него была достаточно приличная сумма, более 500 миллионов долларов, это в тех деньгах. Это вы сейчас смело можете умножать на 10. Вот, и он, так как он был очень эксцентричный человек, вел очень странный образ жизни, он в 1966 году приехал в Лас-Вегас, поселился в пентхаусе одного из отелей, достаточно долго там жил, а в отелем этим, собственно говоря, владел один авторитет, его звали Мо Далец, он из Кливленда был, и он пригласил своих друзей на такую сходку, скажем так, и когда ему сказали, что там наверху весь пентхаус этаж занимает какой-то странный миллиардер, он сам пришел к нему со своими ребятами и сказал, что вам бы лучше бы уйти, потому что у нас здесь будет свое частное закрытое мероприятие. Но я думаю, что вы, если кто из вас смотрел фильм «Авиатор», который прекрасно Говарда Хьюза сыграл Леонардо Ди Каприо, наверное, вы понимаете, что это такой техасец Говард Хьюз, он такие вещи не воспринимал и не принимал. Поэтому он, мягко говоря, послал его куда подальше, а когда тот попытался качать права, он со своими ребятами сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. Он выкупил, он просто на месте купил этот отель. Он назывался «Дюн», по-моему, «Дюн» или «Хилтон», я не помню, по-моему, «Дюн» назывался. Он его выкупил просто. И вот с этого момента как раз начинается то, что, собственно говоря, и сделало сейчас Лас-Вегас, то, чем, и вот если вы поедете, если вы его увидите, в Лас-Вегас пришел большой бизнес, корпорации пришли, они вытеснили, в конце концов, оттуда мафиозника. Лас-Вегас считается одним из самых безопасных, по крайней мере, центральная часть, стрип-бульвара, она является одной из самых безопасных, потому что она прослеживается, прослушивается, просматривается чуть ли не из космоса. Туда пришли большие корпорации. И они взяли этот город полностью под контроль, и мафиози им там были не нужны. Я думаю, что более ярко и более подробно вы можете вот эту историю, как бы вытеснение мафии, увидеть в замечательном фильме от того же Мартина Скорсезе, опять, прямо на сегодня бенефис Мартина Скорсезе, но я думаю, он человек заслужил это. Это его знаменитый фильм «Казино» с Робертом Де Ниро, Джо Пеши и несравненной Шерон Стоун. Это как раз вот Кларидж, последнее казино, которое контролировалось мафией и которое было в конце концов потом вытеснено бизнесом, и мафиозники вынуждены были покинуть. Ну, естественно, они туда приезжают, никто не говорит, но они уже туда приезжают в качестве гостей, а не в качестве... владельцев и хозяев там. Там уже господствует бизнес. И вот это я как раз хочу, подвожу к тому, что это тот самый, на мой взгляд, хороший, как говорится, результат. И у нас сейчас, вы знаете, пока это все в зачаточном состоянии в России. У нас есть несколько зон. О каком-то развлечении пока, говорится, говорить не приходится, потому что я не слышал, чтобы наши звезды эстрады, уж тем более иностранные, чтобы они приезжали, допустим, там в Алтайскую или, допустим, в Ростовскую, в Сочи, допустим, в зону куда-то. Нет, это нет. Это по-прежнему, к глубокому сожалению, остается такой, знаете, закрытый клуб. И вот я хочу сказать, что в этой степени, вот те люди, которые у нас занимаются этим, вы можете, на мой взгляд, по крайней мере, вы можете поучиться очень многому, особенно исходя из истории Лас-Вегаса. Я не думаю, что сейчас ситуация с преступностью у нас угрожающая, как это было, допустим, в 30-е годы, когда зарождал, собственно говоря, вот эти города, когда они становились, и у нас нет сухого закона, но тем не менее, государственный и корпоративный контроль, если уж мы будем развивать эту индустрию, я не знаю, так сказать, как это все будет, то обязательно мы должны с вами взять вот именно эту практику. Мы должны это контролировать с самого начала, и это должно стать достоянием всех людей, чтобы это было доступно, чтобы каждый человек, даже с минимальными деньгами, он мог приехать туда и провести время, и не имеет значения, у него в кармане 1 000 000 рублей или у него в кармане 10 тысяч рублей. Вот мы должны попытаться это сделать, потому что американцы это сделали. Конечно, их 10 тысяч рублей, они немножко побольше, чем наши. Уровень там немножко все-таки повыше в этом плане, и доходы у людей немножко другие. Но принцип должен быть именно такой. Если мы изначально сосредоточимся на какой-то эксклюзивности, если мы с самого начала будем развивать этот бизнес для кого-то, а не для всех, то тогда пиши пропало. И это превратится в обыкновенную кормушку для полумафиозных элементов и продажных чиновников. Мы не должны ни в коей мере упускать эту возможность, если мы будем это развивать. Я так понимаю, что есть планы и Калининград, и Крым, и Сочи, и Алтай, у нас Ростовская область, многие еще будут. Мы можем здесь очень многому поучиться. Мы очень можем многому здесь поучиться, потому что именно вот с легкой руки, через очень сложные перипетии Америка прошла, прежде чем, на мой взгляд, она вывела такую достаточно идеальную форму и горного бизнеса, и вот этой, так сказать, индустрии азартных игр. Потому что там самые разнообразные, так сказать, проходят конкурсы, вечеринки, встречи. В Лас-Вегасе, помимо всего прочего, я однажды был, когда в Лас-Вегасе, вовсе не для того, а просто потому что там была очень такая шикарная выставка, я тогда... помогал одному нашему российскому бренду, а именно пиву «Балтика», становиться на американском рынке. И я как раз тогда вот был там, именно вот в центре, там была колоссальная выставка со всего мира ликероводочной продукции, в том числе там были представлены продукции и России. И приезжали наши дипломаты, наши ребята из турпредства. Я помню, что мы достаточно продуктивно там работали. То есть это, помимо всего прочего, это еще и какое-то, знаете, вот бизнес-место становится в очень большой степени. А вот, может быть, как раз и горная часть, она уже как бы является не основной, а только лишь, как бы, знаете, такой придаточек небольшой. Это тоже, на мой взгляд, очень хорошая тенденция, которую мы должны учесть, если мы будем это развивать и дальше. Так что, ну что, в Лас-Вегасе очень много открылось казино, к сожалению, и опять же, или к счастью, нет ни одного казино, которое было в какой-то степени имело отношение к России, хотя были планы построить казино Москва, китайское там открыто, французское Париж открыто, они там умудрились целую Эйфелеву башню построить чуть ли не во весь рост. Ну, я не знаю, будем надеяться, может быть, наступят хорошие времена, когда и мы с вами будем говорить о том, что открылось русское казино в Лас-Вегасе. По крайней мере, она того стоит. Большое спасибо за ваше внимание, уважаемые радиослушатели. Увидимся с вами через неделю. Всего вам самого-самого доброго.